Здравствуйте, друзья. Спрашивают, как я отношусь ко всяким мистическим и таким сомнительным учениям, типа астрологии. Я не знаю, может, что там входит в этот список, там вот сказано мистический. Не знаю, вот может быть каббала, там как бы тоже это мистицизм. Но что вам сказать, значит, эзотерика, да? Значит, я вот беру классы по эзотерике, пытаюсь что-то понять для себя, но отношение мое такое, значит, я объясню. Исторически, вот столько, сколько человек существует в человеческом своем обличье, да, он пытается своим умом, своим сознанием понять лучший мир, в котором он живет. И потихонечку это понимание становится все более, ну, как бы научным, да. То есть научным это значит, что оно не зависит от мнения там человека, а оно объективно проверяемо. Это факт, который не зависит ни от чего, это как бы вот истина. И нет абсолютной истины, есть как бы процесс познания. И в этом процессе познания у нас всегда что-то мы точно знаем, а что-то мы не знаем. Но у нас есть гипотезы, у нас есть какие-то версии, мы пытаемся какие-то модели строить, и даже если мы строим эти модели, и мы знаем, что эти модели, например, не обязательно точны, но во всяком случае лучше иметь хоть какую-то модель, чем, например, никакой модели. И иногда модель помогает объяснить что-то, хотя, может быть, даже она и неправильная научно. Вот если вы с преподавателями там университетскими поговорите, там, где более серьезные вещи разбираются, и они вам скажут, что вот иногда ты, может быть, не точно что-то сказал, но во всяком случае все говорят: а, ну теперь понятно, понимаете, и что-то такое проясняется, хотя абсолютной истины там нет, вот точного познания там нет. То есть есть всегда в обществе человеческом какое-то соотношение вот науки и ненауки, научного знания и ненаучного знания. Есть знание эмпирическое, которое не имеет научного характера. Вот я, например, помню, читал, когда историю математики изучал, мне понравилась очень одна хохмочка про математика, геометр был такой. Я не помню, к сожалению, имен, это давно все было. Значит, есть такая теорема, я вам своими словами так изложу. Значит, если вы поставите на плоскость, ну, в данном случае напрямую, поставите окружность, и зафиксируете то место, где окружность касается прямой. То есть вот эту точку возьмете. И дальше покатите окружность, да, ну скажем, вправо. А эта точка у вас будет как карандашик. Она будет описывать какую-то кривулину. И вот эта кривуля, когда вы ее закончите, когда нижняя точка снова придет в то же самое положение, окружность сделает, значит, полный круг, выясняется, что площадь вот этой фигуры, ограниченной кривулей с одной стороны и прямой линией, значит, снизу, площадь этой фигуры ровно в 3 раза больше, чем площадь той окружности, того круга, я извиняюсь, того круга, который был задействован, да? Окружность которого совершала вот это вот все движение. И как это стало известно? Вот некий математик, который заинтересовался этим, он вырезал из картона, ну, что тогда было вместо картона, это было в средние века, он вырезал из бумаги плотной, значит, то, что получается путем рисования, вырезал окружность, вот, и взвешивал на весах. То есть, и он увидел, что вот эта фигура весит как 3 окружности. И вот была такая теорема. Значит, сегодня мы легко это можем доказать, особенно если мы там умеем пользоваться интегральным исчислением, там совсем делать нечего, там в одну строчку. А тогда не было известно. Вот он доказывал эмпирическим путем. Он, значит, делал это вот таким образом. Значит, это не было абсолютно точным, потому что точность рисования этой кривули, точность вырезания кривули ножницами, или чем он там вырезал, ножом, равномерность бумаги, в том смысле, что плотность бумаги, насколько она была равномерна или неравномерна, там, несколько столетий назад и так далее, все вносило свою погрешность в измерение. Я уже не говорю про весы, мы не знаем, какие там были весы, насколько точные и так далее. То есть могло оказаться на самом деле, что там было 3 и, может быть, еще там 0,02. Мы не знаем. То есть сегодня мы знаем, потому что мы можем математическими методами определить, а тогда вот так определяли. Значит, к чему я говорю? Есть стадия, на которой знание носит характер такой эмпирический, больше догадки. И если бы мы сегодня общались с тем ученым, мы сегодняшним, мы бы сказали: боже, товарищ, это же не наука, вы же абсолютно, вы какой-то язычник, вы посмотрите, что вы делаете, это же позор. Но в то время других методов не было. Химия развилась из того, что люди пытались решить нерешаемую задачу по синтезированию, как бы, ну не синтезированию, по извлечению золота, а может быть синтезу, я не знаю, как они, что они себе думали, но добыть золото из других веществ. Но в итоге мы получили химию. И вот есть тоже замечательный факт в истории химии. Я опять имен там и годов точно не помню. Ну, скажем, там где-то относительно в начале 19 века. Там 1820 или там какой-то год, или 18. Значит, ученый в лабораторных условиях, химик, получает мочевину. Мочевина – это продукт живого организма, да? Ну, откуда же моча берется-то? По тогдашним представлениям о жизни, а это были ученые, у них понтов было ничуть не меньше, чем у современных, которые вот сегодня говорят: эзотерика, это там бред, это астрология, это чушь и так далее. Потому что на самом деле единственная мысль, которая у них в сознании присутствовала и тогда, и сегодня, что если они с этим не согласны, то это уже как бы, ну, как бы бессмысленное какое-то мнение, никому не нужная ерунда. Вот если они считают так, значит, это научное знание. А то, что другие считают и с ним не согласны, это уже антинаучное. И вот это и тогда было, и сейчас то же самое. И люди говорят, это был нонсенс, знаете, то есть вроде все видят, это можно повторить, эксперимент его и так далее. И говорят, нонсенс, значит, то, что создает живая материя, а тогда считалось, что не может неживая материя произвести то, что производит живая, это разные миры. Понимаете, они не пересекаются. И вдруг на тебе в лабораторных условиях мочевину. Другой пример, который мне приходит на память, это до конца 50-х годов считалось, что ртуть, которая, мы сегодня знаем, страшный яд, что ртуть в определенных ситуациях может использоваться в медицине. Ее в каких-то препаратах использовали и так далее. И вот в конце 50-х только стало известно, что это яд. Например, в 40-е, в 50-е, даже в 60-е годы считалось, что красное мясо нужно кушать, когда у тебя там проблемы с сердцем. А, значит, потом выяснилось, что нельзя. И там была целая история, связанная именно с этим вопросом, потому что вот та бодяга, которая там возникла, она в итоге привела к законодательству, на основе которого существует сегодня нетворк-маркетинг. Вот так интересно. Журнал, который опубликовал мнение о том, что красное мясо вредно, в то время как медицина считала это полезным, значит, его судили, медицинские всякие органы его судили за то, что он опубликовал эту вещь. А он доказывал по судам 20 лет, что он имеет право высказывать, значит, свое мнение. И кончилось тем, что суд сказал, что в той мере, в какой это, он не претендует на то, что это медицинское там заключение, то он может высказывать свое мнение. После этого стало возможным продавать вот всякие препараты, сапплименты и всякие вот эти вот вещи в той мере, в какой ты не говоришь, что это медицинское решение. Что ты не лечишь, а ты симптомы, может быть, убираешь там и так далее. Я просто к чему рассказываю. Вот знаете, что я еще помню? У меня брат на 7 лет старше. Он году в 60, боюсь соврать, в 5-м, 6-м, он уже был там постарше меня, я там был, может быть, во 2-м классе, в 3-м, а он уже был старшеклассником. И вот в этот момент как раз признали генетику. А до этого она была проституткой, буржуазной лженаукой. и никакой там генетики, значит, признавать никто не хотел в СССР. А вдруг признали. И я возвращаюсь снова к идеям, к идее того, что есть установленный факт, а есть научно установленный, а есть неустановленные гипотезы какие-то. Никакая гипотеза не станет научным фактом до тех пор, пока ее не проверят, и она не станет научным фактом. Ну а где же взять научный факт, если не было гипотезы? Понимаете, гипотеза же важна. Всякая теория, которая предшествует научному знанию, она же важна. Поэтому, возвращаясь к астрологии, например, астрология – это древнейшая из наук. Она не менее древняя, чем математика, может быть, даже более древняя. Хотя все это вместе развивалось. Поэтому, значит, мы знаем про математику, что это такая как бы именно наука. Сегодня она наука. С тех пор, как появилась аксиоматика в математике. Но это же недавно произошло. Ребят, если мы посмотрим на математику там 300-летней, 400-летней давности, какая же, это вообще не наука была. Это смехотворно было, что это было. А медицина, даже 100 лет назад медицина, это просто, ну я не знаю, ну не хочется называть профанацией, но это же, это было 0.5% от того, что мы сегодня знаем о человеке в медицинском таком понимании. Но и сегодняшнее медицинское понимание человека развивалось довольно продолжительно на успехах в развитии химии. Человека стали понимать вот как, значит, некоторый такой объект, в котором химические реакции происходят. И в этом смысле там далеко продвинулась наука. Но человек же не только место, где химические реакции происходят, там еще кое-что есть. Понимаете, и эта часть, она где? А давайте посмотрим, вот медицина китайская. Вот я помню, жил в Советском Союзе, на моей памяти все было. Все вот эти вот меридианы, там эти точки, иглотерапия и так далее. Рефлексотерапия, вот я клеймо так, поставили клеймо, рефлексотерапия, все, умерло. А то, что это древнейшая медицина в мире, и то, что она людям помогает, это сейчас очень хорошо видно, вот, например, в Соединенных Штатах, тут очень много возможностей, во всяком случае в Калифорнии, где и китайцы, и японцы, и там, и так далее. Понимаете, так это что, научное знание или не научное? Мы должны что, заклеймить? Мы должны растопыриться, надуть щеки и сказать, мы носители знания какого-то? Я помню, как-то высказался, что люди, которые там против религии выступают там и так далее, они такие же верующие, как те, кто верит там в Иисуса или там еще во что-то. Потому что они верят, что они знают. Они ничего не знают. Их знание мизерно. Учебник физики 10 класса не дает естественно научной картины мира. Даже если к нему добавить учебник физики, химии и учебник биологии. Это ерунда все. Понимаете, это самые азы. И если вы поверили, что... Ну, если вам удобно так верить. Древние греки были материалистами. Понимаете? Ну, такими интуитивными. Вот они считали, что вот так. Вот атомы там. Да, вот от них идет. Но им для этого не нужно было никакой науки. Они верили в то, что мир материален. А до них и после них довольно долго верили, что идеален. И так далее. Это не суть важно. Важно то в этом во всем, как мы относимся к тому, во что верят другие люди. И как мы понимаем место науки, или там, скажем, научного знания, в общей системе знания в целом. Поэтому, если мы догматики по природе своей, если мы зомбированы, если мы верим только в одну вещь, что мы и только мы являемся носителем абсолютного знания, абсолютной истины, абсолютной правды, просто по факту того, что мы – это мы, а не мы – это они. Ну, конечно, но это же к науке не имеет отношения. И к религии не имеет никакого отношения. И к вере не имеет никакого отношения. Догматизм, зомбирование, индоктринирование там людей, и использование их, злоупотребление. Это все как бы из одной бочки, там по-разному можно все это назвать, но одним и тем же черпаком достается из одного и того же сосуда. Поэтому как я к этому отношусь? Там есть какое-то знание. Оно не научное, да? Нельзя сказать, что оно научное. Но есть вещи, которые люди чувствуют, вот руками чувствуют, например. И вы можете сказать, это субъективно, это вот у него там, это функция его сознания. Вот сознание, оно объективно, оно является функцией мозга. Мозг – это абсолютно материальная, объективная вещь. Вот его можно померить, там можно в него электроды воткнуть, посмотреть, как, какие сигналы там проходят. Хотя мозг, конечно, абсолютно неизученная область. Но, говорит, значит, вот то, что он чувствует, что это холодно или горячо, это субъективно. Вот то, что он чувствует, что вот, допустим, или там видит ауру другого человека, это у него психический какой-то процесс, он на самом деле там этой ауры нет, там это... Вы можете так сказать, но человек говорит, я чувствую. Ну, вам осталось доказать, что он не чувствует, а это субъективно. Доказательства того, что он этого не чувствует, нет. Есть только разговор о том, что если, вот, если у тебя нет прибора, который может это померить, это же не значит, что его нет. Понимаете, ровно 100 лет назад, ну, 110 лет назад, люди не знали о существовании радиоволн. Понимаете, люди не знали о существовании радиоволн. Скажем, 1905 год. Вот, пожалуйста, Маркони, там, Попов. Вот они нашли эти радиоволны. Вот о чем мы говорим. Не было прибора, который мог показать радиоволны. Появился прибор, нашли радиоволны. Вот я уже не говорю там про ядерную энергию, я не говорю про какие-то сложные вещи, расщепление атома. О чем мы говорим? Радиоволны. Так что до того момента, пока это не стало научным фактом, оно не является чушью. Оно является не научной какой-то вот концепцией, но оно не является чушью, бредом и так далее. До тех пор, пока не доказано, что это чушь и бред. Я помню, знаете, аргументы атеистические. Вот говорят, есть ли Бог? А Бога, значит, рисует там он, дедушка такой с бородой, сидит на облаке. Облако на фоне голубого неба. И там сидит такой дедушка, и у него такой венчик вокруг головы. И вот говорят, а вот космонавты летали в космос и не видели там Бога. Вот аргумент. Это что, научный такой аргумент, что вот наука доказала, космонавты летали, смотрели, смотрели, Бога не увидели? Это кого должно убедить? Это кто должен быть, чтобы с таким аргументом сказать, доказано, что Бога нет? Но доказать, что Бога нет, нельзя. Понимаете, это недоказуемо, это не научная вещь. На сегодня, во всяком случае, точно не до тех пор, пока он там не пришел, всем не сказал, все не увидели, экспериментов там не поставили, приборами не окружили, там и так далее. Значит, а как сказать, что его нет? Вы можете сказать, что не доказано, что есть? Да. Значит ли это, что его нет? Нет, не значит. Поэтому, как бы сказать... Есть очень много больших ученых, и очень серьезных мыслителей и так далее, которые, я уж не говорю о том, что верующими были, но, во всяком случае, толерантно относились к этому, они понимали место науки в мире. Вот есть область, отвоеванная наукой. Вот то, что сегодня не научно, часть из этого завтра будет научным. Посмотрите, например, на средства труда. Вот, например... Человек работает, ну, скажем, ремесленник, да? И вот он делает что-то, вот он скрипку делает. И в той мере, в какой у него нет хорошего инструмента, мощного, который позволяет создавать, допустим, одну за одной скрипки, не отличающиеся практически друг от друга, ну, скажем, отличающиеся, но там в рамках допуска, который, значит, мы установили. У него каждая скрипка – это произведение искусства. То есть что-то – это наука. То есть он знает, что там есть клей какой-то. Клей – это уже наука. Да, вот мы знаем, что этот клей там держит эту скрипку. Мы видим форму, там, может быть, какую-то. И то это наука эмпирическая. То есть мы эмпирически, значит, установили, что так, вот тут звук лучше, там здесь колебания лучше и так далее. Это можно установить, и хорошо, экспериментом подтверждено. Но есть еще уровень искусства. В любом ремесле есть уровень искусства. Учитель. Есть учитель, который от Бога, который артист там, и так далее. А есть учитель, который не артист, но Если у него есть методические материалы, учебные фильмы всевозможные, ему сказали, в каком порядке, там, какие задачки решать и так далее, значит, вот это уже отвоевано, это уже наука. Уже ученые доказали, показали, экспериментально проверили, подтвердили экспериментом. Вот, пожалуйста, значит, вот мы сегодня учим этому вот так. Если мы подумаем, например, о том, в педагогике даже, если мы посмотрим, как раньше учили чтению. Я думаю, встречали там вот этот вот, да, алфавит АЗ, БУКИ для буквы Б, ВЕДИ для буквы В. Вот так учили алфавит. Как когда-то морзянку там, солдаты там, командир полка, командир полка. Вот они так вот заучивали словами. И вот так буквы заучивали. АЗ, БУКИ, ВЕДИ. Это же прочесть-то нельзя. Вот как вы прочтете слово? Там БА-БА, да? Но если вы будете читать БУКИ, АЗ, БУКИ, АЗ, вот сделайте из этого БА-БУ. Но ведь так учили еще вот буквально, ну что, 200 лет назад так и учили. Это, я боюсь соврать, с Ушинского пошла вот эта вот методика. Может быть, я не точен. Недавно, относительно недавно, буквы стали буквами. А потом уже вот где-то в 60-е, я боюсь соврать, в 70-е уже пошла новая методика. Я забыл автора. Там они буквы называли вот не А, Б, В, Г, Д, а звуком. Там не К, не буква К, а буква К. Знаете, и многие педагоги еще возмущались, как же так, традиция, там еще что-то. Значит, вдруг выясняется, что вот научно, опять, почему научно, экспериментом подтверждено, что вот так дети учатся лучше там читать. Значит, есть методика, и это наука, и это знание. А есть человек, который взял методику, ремесленник, можно сказать, да? Вот он взял, и он этим работает, и он, человек искусства, он добавил к этому такое, что невозможно сегодня формализовать. А завтра посмотрели, ученые посидели, сформулировали, попробовали, сформулировали, проверили в эксперименте, раздали другим людям, пошло работать. Это то, как движется человеческий прогресс, общественный прогресс. Поэтому есть искусство и есть наука. Вот и все. А есть наука, и есть что-то такое, что не наука, но тоже люди в это верят, например. Почему верят? Люди же тоже не во все подряд верят. Значит, что-то есть такое, что находит опыт, в опыте их отражение. Понимаете, вот загробная жизнь. Вот умер родственник, да, а он к нему приходит, и они беседуют. Ну, не так беседуют, а так вот, ментально. Вот вроде пришла бабушка, пришла мама, там пришел покойный там какой-то такой-то. Вот они там присутствуют. Но я вас уверяю, я как человек, у которого уже родители как бы в лучшем из миров, да, значит, я вам могу сказать, что это имеет место быть. И я не знаю, космонавты не видели, конечно. Они там летали и никого не видели. Это правда. И что это значит? Поэтому это не просто так суеверие, это не просто так там чего-то, а это находит реальное отражение в опыте людей. Иначе эти люди сами давным-давно бы это все отвергли. Оно не такое бессмысленное, как может показаться. Так что я бы вот так сформулировал. То есть я никак не отношусь к астрологии, я никак не отношусь там, к эзотерике или там, к каббале и так далее. Я считаю, что если кому-то это интересно, уже хорошо. Если это ему помогает жить, это еще лучше. И я не берусь судить о как бы, достоверности там, или нет. Я считаю, что на субъективном уровне, вот если это работает, и слава богу. Говорят, вот там чего-то оно не лечит, а это там плацебо-эффект. Я вам скажу, если у вас что-то болеть будет, и оно вдруг пройдет, вам пофигу, плацебо это или таблетка. Химикат сработал. Когда вы берете таблетку, и доктор вам дает таблетку, там уже этого плацебо, как я не знаю сколько. Вот почему доктору можно плацебо-эффектом пользоваться, а кому-то еще нельзя? Я где-то читал, что там чуть ли не 30% вот такого эффекта это от врача. И от таблетки, и от того, что он вот это плацебо. А не потому, что там химикаты, формулы этой таблетки какая-то. Это же тоже все присутствует. Поэтому, что я хочу сказать, спокойнее. Да? Вот людям интересно, и дай им Бог здоровья. В той мере, в какой они никого не зарезали, не оскорбили, не обидели. А им от этого лучше, уже здорово. Ну, ну просто очень даже хорошо. Вот, собственно, и все. Если потихонечку, по мере того, как будут развиваться разные там приборы, электроника, сенсоры всевозможные и так далее, если удастся приборами уловить вот те поля, сигналы, я не хочу так каких-то других слов употреблять, как бы мы научным таким, да, вот кто знал о существовании электромагнитного поля там еще совсем недавно, кто знал о существовании радиоволн совсем недавно, понимаете, а тут многие-многие миллионы людей говорят, что они что-то чувствуют, и я не думаю, что так совершенно невозможно, чтобы нашелся прибор, который это там поймает в какой-то момент. То есть я на самом деле верю, что прибор появится, потому что я сам очень многие вещи сенсорно ощущаю. Можно сказать, что я сумасшедший, можно сказать, что я недоучился в средней школе и так далее, хотя я могу сказать, что я с отличием закончил несколько учебных заведений и так далее. Я не менее образован технически, чем, скажем так, 99,9% значит, той аудитории, которая меня слушает, я вас уверяю, естественно, в научном смысле. Но я допускаю, что есть вещи, которых я не понимаю. Я как бы понимаю, что я гораздо меньше понимаю, чем можно было бы подумать после прочтения учебника по физике. И даже вот учебника по электротехнике, по электродинамике, по там нелинейным там электрическим цепям там и так далее. Все, что вы из этой связи там мы изучали. Вот, поэтому, не знаю, я не хочу видеть экстремизма, я не хочу видеть безапелляционных там каких-то вот заявлений, я не хочу видеть, когда клеймят одни люди других и так далее. Ерунда это все, ну как бы не низкий уровень, вот я бы так сказал. Поэтому верь во что хочешь. Занимаешься наукой, используй научные методы, а не спекуляции и там болтовню дешевую и так далее. Полным-полно спекуляций в науке. Ужас, что творят. Так что счастливо, ребят. Я хотел как бы ответить на вопрос о моем отношении там к ненаучным наукам. Вот. Ну, я не против. Пусть будут. Счастливо.